Всем привет! Здравствуйте! Это программа «Обсудим», которая выходит на канале Breakfast Show. Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр. Открываем с вами новую неделю. Сегодня 3 ноября, понедельник. Ну и я хочу с огромной радостью рассказать вам, дорогие друзья, чтобы вы прямо с порогу поставили нам лайк, а может быть заодно и подписались на Patreon, или там в Телеграме, куда заглянули по полезным тоже ссылкам, что гостем моей сегодняшней программы будет Сергей Пархоменко, вами всеми любимый. Сергей Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте, Таня. Очень рад вас видеть.
Это взаимно. Давайте разбирать для начала 40 бочек арестантов, которые наговорил Дональд Трамп.
О, да.
Да, там просто так много всего, что я предлагаю как-то попытаться это хоть немного систематизировать, хотя понимаю, что непросто, но верю в нас. Все-таки вы человек опытный, были главным редактором некоторого количества изданий. Вам не впервой разбираться в нагромождении мыслей. Для начала колебания по поводу томагавков. Я не знаю, на какой круг зашел Дональд Трамп в своем отрицании, но теперь оказывается, вопрос о передаче томагавков Украине даже не рассматривается. Стоит ли нам продолжать считать заявление Дональда Трампа про томагавки, или уже можем остановиться?
Я думаю, что можем остановиться. Давно уже могли остановиться, и мне, откровенно говоря, кажется, что это наименее интересная часть была его интервью. Совсем бессодержательная, бессмысленная и, в общем, не подлежащая никакому анализу. Ну, вот, открыл форточку, подуло ветром, сказал, я не рассматривал. Потом закрыл форточку, ветер утих. Сквозняк улегся, нет, я рассматривал. Не нужно это, на мой взгляд, так подробно анализировать. Нет никаких сомнений, а сомнений нет, потому что у нас есть свидетельства достаточно убедительных и профессиональных медиа, которые подробно следят за этим и у которых много источников, что происходит какое-то подробное обсуждение всех этих проблем на уровне, военных профессионалов. С одной стороны, американское, как оно теперь называется, военное министерство, с другой стороны, командование НАТО, с третьей стороны, администрации, правительства и военные министерства отдельных европейских стран, которые наиболее активны в этом процессе, это прежде всего Франция, Великобритания, Германия, некоторые из скандинавских стран. Там идет предметный разговор на эту тему. Вот в какой-то момент, например, там возник сюжет о том, могут ли Соединенные Штаты позволить себе делиться этими ракетами, там, томагавками или какими-то еще дальнобойными ракетами. На самом деле, кстати, надо иметь в виду, что когда говорят слово «томагавки», имеют в виду совсем не только томагавки, а может быть даже и совсем не томагавки, а имеют в виду ракеты такой серьезной дальности, 500 и больше километров, потому что ракеты несколько меньшей дальности, вот все эти Атакамсы и так далее, они есть. Storm Shadow 250-300 километров. И речь идет о следующем шаге. Речь идет о том, чтобы предоставить какое-то вооружение принципиально большей дальности, по возможности там 1000, 1500-2000 километров. Таких ракет на свете существует некоторое количество. Это совсем не только томагавки. Так вот, идет, значит, обсчет, например, того, могут ли Соединенные Штаты позволить себе поставку этих ракет так, чтобы не оголить свои собственные арсеналы. В какой-то момент там кем-то было высказано, и Хексет говорил про это, и, по-моему, даже на каком-то из этапов, на каком-то из оборотов, и Трамп сказал про это, что нет, мы не можем, нам самим надо. Если я правильно понимаю, теперь этот общий разговор перешел во вполне конкретный, ревизия была сделана, подсчеты были совершены, было установлено, что нет, те количества, о которых идет речь в связи с поставкой в Украине, не меняют принципиально ситуацию для Соединенных Штатов и их оборонных запасов, и, в общем, они вполне могут себе позволить по меньшей мере для начала несколько десятков таких ракет, а речь идет о таких цифрах, речь не идет о тысячах, к сожалению. Речь идет о штуках или десятках. Ну, окей, несколько десятков таких ракет вполне могут себе поставить. Дальше начинают всякие логистические обстоятельства. Когда, как, с какого склада это брать, везти ли из Соединенных Штатов или использовать, что гораздо более вероятно, те запасы, которые уже есть в Европе, в разных расположениях американских войск в Европе и на разных арсеналах НАТО. Это предметный и общий разговор. Он идет. Дальше, в какой-то момент, в связи с какими-то настроениями или конкретными обстоятельствами, нужно будет повернуть этот рубильник. Или включить, или выключить. Или туда, или сюда. Но вот что на эту секунду будет, то и произойдет. Все предварительные трамповские заявления на этот счет, по-моему, не стоят совершенно ничего, ничего не означают. А главное, не имеют под собой никаких реальных обстоятельств. Мы ровно в этом же самом интервью Трампа телекомпании CBS видели при обсуждении других тем, что он совершенно не утруждает себя учетом каких-то реальных происходящих в мире ситуаций, каких-то поступков. Ему, в общем, совершенно реальность безразлична. Он произносит то, что в эту секунду ему кажется правильным произносить. И, по-моему, самый яркий пример этого – это то, что он нес, я просто не могу употребить никакого другого глагола, то, что он нес по поводу ядерных испытаний.
И вот вы предвосхитили мой вопрос. А ядерное испытание, вот это вот мы 150 раз уничтожим весь мир. А к этому мы тогда давайте так попробуем сформулировать отношение к этой порции, так сказать, эмоциональных высказываний.
Этой порции нанесенного. Да. Ну, здесь очень забавно было наблюдать за выражением лица. Это можно было даже с выключенным звуком делать, за выражением лица журналистки, которая интервьюировала Трампа. И, так сказать, то отчаяние, которое время от времени появлялось в ее глазах, потому что, ну, она-то профессиональный человек, она готовится к интервью. И даже если ее мало интересуют эти темы, у нее, как ей, какой-то бриф был сделан, перед ней какие-то бумаги лежат. Ее как-то заранее ей рассказывали, она сама, наверное, интересовалась, что вообще в мире происходит с ядерными испытаниями. Трамп не интересовался, во всяком случае, не дал никакого повода считать, что он хоть в какой-то степени вооружен какой-то реальной информацией по этому поводу. История про то, что 150 раз уничтожить мир, пожалуй, один из очень немногих элементов, который реально соответствует действительности. Да, действительно, у Соединенных Штатов очень большой ядерный потенциал, очень много ядерного оружия. И Соединенные Штаты могут 150 раз, а может даже и больше, уничтожить мир. Россия, кстати, тоже 150 раз, а может даже и больше, может уничтожить мир. Об этом как-то давно договорились, все с этим давно согласны. Но дальше следовало две главы. Значит, одна глава заключается в том, что это Трамп создал этот ядерный потенциал. Он 150 раз сказал во время этого интервью, что он во время своего предыдущего срока совершенно реформировал американские вооруженные силы, совершенно все переделал, починил все сломанное, создал все, чего не хватало, и вообще это благодаря ему это все существует и работает. Разумеется, это неправда, не имеет никакого отношения к действительности. Еще он 150 раз, разумеется, сказал, что Байден все разрушил. Это тоже не соответствует действительности. Никаких принципиальных изменений в американском ядерном потенциале не произошло за прошедшие 8 лет. Ни за первый срок Трампа, ни за первый и последний срок Байдена. А дальше начался совсем ужас, когда он начал рассказывать про то, кто еще проводит ядерные испытания. И он начал объяснять, что их проводят все, что Россия их проводит, Китай их проводит, Северная Корея их проводит, все на свете страны их проводят, одни мы, то есть Соединенные Штаты, говорил Трамп, это буквальная цитата, одни мы их не проводим, и я не хочу быть единственной страной, которая не проводит ядерные испытания. Когда журналистка начала ему робко возражать и говорить, что вообще, насколько известно, на протяжении последних уже 30 лет никаких реальных ядерных испытаний не существует, не проводилось, что существуют очень твердые договоренности, которые неуклонно исполнялись разными ядерными державами. И даже Северная Корея не проводит ядерных испытаний, несмотря на всю свою строптивость и беззаконность. Есть косвенные сведения о том, каков северокорейский ядерный потенциал. Он действительно существует, он оценивается там от 50 до 100 ядерных зарядов разного типа, разной мощности, но никаких реальных испытаний там нет. Разумеется, испытаний этих не ведет Россия, разумеется, испытаний этих не ведет Китай, и Соединенные Штаты, конечно же, тоже не вели всех этих испытаний. Но Трамп на это ровно в соответствии со знаменитым анекдотом про то, что в Политбюро не дураки сидят, поэтому на солнце полетим ночью, вот ровно на этом же уровне он отвечал: «Ну так это же происходит под землей, нам не видно», – сказал он. «Мы чувствуем», – сказал он, – «небольшое дрожание, а больше ничего не видим». А написать про это никто не может, потому что ни у кого нет журналистов, которые могли бы про это написать. Вот у нас, у Соединенных Штатов, есть, а больше ни у кого нет. Поэтому про это никто не пишет, никто не знает, никто про это не говорит, и мы этого не видим. А в действительности все это происходит, сказал он. Это, конечно, совершенно не соответствует никакой действительности, потому что, слава богу, существуют очень изощренные, очень совершенные средства наблюдения, позволяющие выявлять ядерные испытания, в том числе подземные. Кстати, подземные выявляются, как я понимаю, одними из самых первых, так сказать, из самых, это одна из самых простых задач, потому что чувствительное сейсмическое оборудование, которое измеряет движение сейсмических волн внутри земной коры, очень качественно и надежно отлавливает такие вещи, как ядерные испытания под землей. А, разумеется, за всем этим можно следить, информация об этом хорошо как-то известна профессионалам, и за эти десятилетия были выработаны очень качественные механизмы наблюдения за этим. Но Трампу это совершенно все равно. Он произносит свои тексты, рассчитывая на реакцию малообразованного слушателя, рассчитывая на реакцию своих поклонников, своих, как он считает, избирателей, а он, несомненно, готовится к следующим выборам, что бы там ни думала про это американская конституция и американские законы, ему этого достаточно. Никаких других соображений в его речи нет.
Давайте тогда куда-нибудь подальше от Трампа и ближе к Российской Федерации, но продолжим парад безумия, скажем так. Тут просто в Вологде готовится 4 ноября открыть 9-метрового Ивана Грозного. И я, если честно, в некотором смятении нахожусь. Там просто вологодский губернатор, он то Сталина открывает, то теперь, значит, Грозного устанавливает. Это какой-то такой специальный регион, специальный губернатор? Или в целом Иван Грозный скоро появится в каждом городе Российской Федерации, потому что вот он, настоящий, актуальный герой Российской Федерации.
Ну, это, конечно, с одной стороны, такой специальный губернатор. Да, действительно, вологодский губернатор известен своей тягой, я бы сказал, к дешевым эффектам. Ключевое слово – дешевый, потому что, ну, в общем, поставить очередную такую вот статую – это одна из, в общем, самых недорогих и самых примитивных операций, которые вообще может позволить себе губернатор, который ведет какой-то, так сказать, диалог со своим населением, производит на это население впечатление. Все остальное гораздо сложнее, гораздо дороже, гораздо дольше в организации, требует гораздо больше хлопот и большего умения. Ну, например, там, не знаю, наладить отопление на зимний период, или наладить снабжение свежими фруктами в летний период, или обеспечить здравоохранение без очередей для своего населения, или починить дороги, или еще что-нибудь такое полезное для людей. А вот поставить памятник – это, в общем, вещь очень-очень недорогая. Поэтому есть целый ряд губернаторов и там, не знаю, мэров городов и всяких местных менеджеров и муниципальных чиновников, которые это очень любят и которые с удовольствием это делают. Это одна сторона дела. Другая сторона дела. Я, может быть, вас, Таня, удивлю, но я бы вам сказал, что я, в общем, довольно спокойно отношусь ко всей этой монументальной пропаганде. И в том числе даже к тому, что расставляют по поводу Сталина. Вот как-то все обычно очень волнуются, когда узнают, что где-то очередной бюст Сталина, или вот барельеф в метро, или где-то повесили картину, или где-то, не знаю, вывесили какой-нибудь транспарант на какой-нибудь библиотеке почему-то. Это вещь, которая меня беспокоит очень мало. Потому что, ну,
Подождите,
опять...
извините, Сергей Борисович, объясните, почему. Ну, то есть просто вы-то человек, который знает, как важно, как сложно сначала установить табличку последнего адреса, а потом ее сохранить.
Потому что мне кажется, я вам объясню, Таня, потому что мне кажется, что да, действительно, есть чрезвычайно важная Проблема – это проблема возобновления и возрождения, и развития сталинистской идеологии, сталинистского мировоззрения, сталинистского подхода к окружающей действительности, но она совершенно не выражается в этих памятниках. Она выражается в другом. Она выражается в ценностях. Она выражается в том, что важно и не важно для, в данном случае, российского государства, для российских чиновников, российских, ну, не знаю, как их назвать, вообще их полагалось бы называть политиками, так вообще в мире, но в России приходится делать какую-то специальную поправку и говорить, что нет, это не совсем политики. Это такие вот, значит, диктаторы, вожди, может быть. Сталинизм содержится в головах. И у них в головах, и в головах у их подданных. Вот там бывает сталинизм. И сталинизм заключается в том, что ровно так же, как во времена сталинские, и в общем, пожалуй, во многом так же, как в средневековые времена самых жестоких, самых бессовестных, кровожадных тиранов и диктаторов, которые встречались и в российской истории, и в разных других историях, и, несомненно, Иван Грозный, если верить тому, что для нас что нам сообщают летописцы и всякие историки о временах его правления, был как раз вот таким очень кровожадным, очень безжалостным диктатором, в основе политики которого было представление о том, что у государства, ну, в то время государство это был он сам, Иван Грозный, а впоследствии другие диктаторы так к этому относились, и Сталин тоже считал, что государство это он, Иосиф Сталин. У государства есть много разных важных задач. Государство решает всякие геополитические проблемы, государство обеспечивает свое влияние на какие-то территории, государство отрывает куски территории от своих соседей и присоединяет их к себе, государство обеспечивает себе влияние, обеспечивает какие-то интересы экономические, политические, государство затевает какие-то гигантские проекты. Оно строит Беломорско-Балтийский канал, оно строит железную дорогу через всю Сибирь, оно поворачивает реки, оно осваивает целину, оно чего только государство не делает, такого страшно важного, создает себе ядерное оружие и прочее. И вот это все важные для государства задачи. А люди не стоят совершенно ни гроша. И человеческие жизни не стоят совершенно ни гроша. Это и есть сталинизм, который, несомненно, берет свое начало во временах средневекового варварства, в том числе во временах Ивана Грозного. И это важно нам сегодня потому, что в точности на этой почве, в точности в этой логике, в точности из этих соображений происходит то самое ужасное, что происходит с нами и с Россией сегодня – война. Потому что война – это ровно то, и про это бесконечно говорит диктатор Путин и говорят его приближенные – война – это важное дело для государства. Государству очень надо контролировать территорию, прирезать себе какие-то куски Украины, произвести впечатление на Европу, прекратить неправильный с точки зрения этого государства международный порядок и всякое такое. А что ради этого придется убить миллионы людей и разрушить десятки миллионов семей и погубить сотни миллионов судеб, постольку, поскольку время вокруг нас и обстоятельства вокруг нас меняются. Это, в конце концов, не важно. Это издержки решения этих важных вопросов. Это и есть сталинизм. И это и есть наследие Ивана Грозного. Просто он пользовался при этом теми инструментами, которые у него были, резал, колесовал, сажал на кол, взрывал на бочке с порохом, вырезал целые города, как это там происходило с Новгородом. И так далее. У него так это было устроено. У Сталина это было устроено немножко по-другому. ГУЛАГ назывался. И разные войны, в которые Сталин ввязывался. У Путина это устроено каким-то третьим образом. А в сущности они совершенно одинаковые. И в этом смысле обращение к Ивану Грозному как к какому-то эталону, вот Путин очень любит говорить, что он Екатерина II в действительности. Одно время он по-разному. Он был то Петром Первым, то Александром Третьим. Теперь он, по-моему, по последней версии, он, по-моему, Екатерина Вторая. Но в действительности он, конечно, Иван Грозный по примитивности, жестокости, свирепости своих мыслей и своего отношения к окружающему миру. Я совсем не удивлюсь,
Не Андропов, нет.
Ну да, ну Андропов какие-то стихи читал, я помню еще, не то писал даже, вот, а также собирал людей по парикмахерским и кинотеатрам и спрашивал, почему вы до сих пор не на работе, сегодня будний день, середина дня, а вы здесь сидите и стрижетесь или сидите и смотрите кино. Нет, я думаю, что Андропов помельче был, потому что он был все-таки как-то поаккуратнее и поделикатнее, он людей не ел, а Путин ест, вот. Я думаю, что в этих обстоятельствах массовое производство, штамповка статуй Ивана Грозного и расстановка их по российским городам, в общем, вполне возможно. У нас такие прецеденты есть. У нас вон, я уже сбился со счета городов, где стоят эти самые эти Петры и Февронии, которые символизируют, значит, совет, любовь и эту самую
Верность, верность, не
и
забывайте.
верность, да,
Без нее
и
никуда.
верность. Да, хотя сведения об этих людях оказываются несколько
Да.
противоречивы.
Но я
Вот.
хочу тогда.
Но я к тому, что это совершенно уже хоженая тропинка, но можно какому-то скульптору повезет, он сделает типовой памятник, и дальше их начнут отливать, как шоколадных зайцев как-то перед Рождеством или там перед Пасхой. И расставлять по всем городам и селам. Будет побольше модель, поменьше модель, средняя модель, дорогая,
Разного
дешевая.
масштаба, да.
Разного масштаба, разного исполнения.
Но я бы хотела тогда продолжить разговор про сталинизм в голове, про то, как Путин ест людей, кого он ест. Здесь же на меня и намечается довольно любопытная тенденция. И это репрессии против фанатов Владимира Путина. Тут вот эти Z-патриоты, турбопатриоты, не знаю, по-разному их называют, они в последнее время прямо ноют массово по поводу того, что оказывается, есть репрессии, и оказывается, вот ужасное открытие, в Российской Федерации закон может быть несправедливым.
И
Ужас,
он может быть
представляете?
специально устроенным таким образом, чтобы быть наиболее удобным инструментом для произвольных, от слова произвол, репрессий против конкретных людей. Он может быть
Вот
специально устроен так,
просто
чтобы служить
теперь
дышлом, которое
именно
вот куда
и
повернешь, туда и вышло.
теперь зетники начали о чем-то догадываться. То, значит, там Монтян внесли в реестр террористов, то Роман Алехин неожиданно абсолютно открыл для себя, что закон об иностранных агентах ужасный, репрессивный, несправедливый и не имеет ничего общего с американским законом. Что же это происходит? Как же это так? Это бояре какие-то плохие допустили, а царь все еще хороший?
Ну, как всегда, знаете, комплекс причин. И наиболее эффективные, на мой взгляд, самые такие практически надежно действующие причины, они самые прозаичные. Там в этой сфере очень много денег. И мы это видели, например, на, ну, самый яркий случай, это случай вот этого самого Алехина. Там происходят довольно значительные сборы, такие добровольно-принудительные. Сборы на нужды фронта, значит, паразитным образом. С одной стороны, у нас такая милитаризированная экономика, у нас весь бюджет настроен теперь под войну, а все равно ни черта, ничего не хватает. Надеть нечего, поесть нечего, выпить нечего, стрелять не из чего, не говоря уже обо всякой более тонкой технике и технологии военной, типа там всяких тепловизоров, оптических прицелов, не знаю, оборудование для управления дронами и так далее. На все это бесконечно собирают деньги. Иногда принудительно собирают деньги, иногда кому-то задурят голову и тогда добровольно собирают деньги. И эти деньги текут. Они образуют потоки денежные, и эти денежные потоки куда-то там движутся. Есть много желающих этими потоками управлять и пропускать их через себя. Вот, например, Владимир Соловьев, про которого многие думают, что он только языком треплет и глотку дерет как-то и дергает вот так локотком, как вот у него в последнее время стало заведено, как-то нервно дергать локотком, когда он на что-нибудь разъярится. Но нет, он не только дергает локотком, он еще и управляет довольно большим фондом, и ему хотелось бы, чтобы через этот фонд двигались эти собранные деньги. А тут на горизонте появляется какой-то полуграмотный, значит, блогер, который отвлекает этот поток на себя. Нужно это все расчистить. И мы будем видеть очень много такого. Мы будем видеть очень много. Это просто конкуренция. Это просто борьба за деньги. Это просто борьба за личное обогащение. Ну, поскольку все милитаризовано в России, то вот и коррупция тоже становится все более и более милитаризованной. И мафия, которая образуется, она нарастает прежде всего на вот этих взаимоотношениях вокруг фронта и вокруг фронтовых денег. А локотком можно дергать сколько угодно, как-то это ни на кого не произведет впечатление. Вот, это одна сторона дела, забывать про нее не нужно. Другая сторона дела заключается в том, что, ну, как и любая деятельность, как любой вид деятельности в эпоху правления тоталитарного режима, такая деятельность, как пропаганда, должна быть монополизирована. Есть специально обученные люди, которые этим управляют. Есть специально обученные люди, которые выдают рекомендации, следят за их исполнением и вырабатывают меры для наказания тех, кто это исполнение совершает недостаточно качественно и недостаточно организованно. А тут вдруг появляется какая-то самодеятельность. Самодеятельность не нужна. И когда самодеятельность набирает какой-то объем, когда выясняется, что есть большое количество людей, которые предпочитают читать и смотреть это, а не то, не то, что вот им принудительно выдают в центральных каналах телевидения, а мы видим постоянное падение вот этих формальных источников, и мы видим, как все это съезжает, децентрализуется, так сказать, отвлекается на вот этих самых разнообразных блогеров. Их много, они разные, у них всякие разные интонации, они конкурируют между собой. Кроме того, увеличение вот этой индустрии и этого Z-блогерства совершенно не соответствует и никак не сочетается с совершенно отчетливой государственной политикой монополизации каналов коммуникации. В условиях, когда перекрывают один мессенджер, другой мессенджер, когда со дня на день совсем уже заблокируют Телеграм, мы как-то близки к этому, когда фактически из внутреннего оборота выключен YouTube, потому что им можно пользоваться теперь только при помощи VPN и так далее, и так далее. И почти ничего не остается там ни от WhatsApp, ни от каких других мессенджеров. Совершенно власть не заинтересована в том, чтобы там сохранялись основные каналы коммуникации с населением. Им хотелось бы вывести это все в какую-то другую, более контролируемую сферу. Опять в телевизор, опять в радио, которое лицензируемое и которое совершенно как-то постепенно загибается, как средство доставки информации к населению. Может быть, в мессенджер Макс, я не знаю, если они его для этого, наконец, каким-то способом приспособят. Если я сейчас понимаю, это выглядит довольно смехотворно, потому что в Максе для открытия, я слышал такое, надо проверить, но я слышал, и звучит правдоподобно, для открытия в мессенджере Макс канала нужно получить лицензию в Роскомнадзоре. Такие вот сведения до меня доносились. Я попробую это выяснить поточнее, и вы тоже попробуйте. Но вообще похоже. Снег
Непременно,
станет, что называется.
но правильно ли я понимаю, что вот когда мы говорим про репрессии, которые теперь уже распространяются не только на врагов народа в виде, не знаю, там, несогласных артистов или активистов или журналистов, но и на турбопатриотов, которые просто не по команде строем ходят, а как-то с самодеятельностью выходят вперед, но дальше эти репрессии не распространятся. Условно, там, не знаю, депутаты под это не попадут.
Почему? Распространяться? А где, собственно, барьер? Я не вижу, честно говоря, от чего вдруг здесь должен, у этого процесса должны быть какие-то лимиты, должны быть какие-то берега. Деньги, знаете ли, нужны им всем. И чем человек выше и дальше, и жирнее, тем больше ему нужно этих денег. И почему-то вот я знаю, что некоторые мои коллеги или там люди, которые вообще обсуждают эту тему, они говорят, что ну вот, пока там, не знаю, режим не рухнет, пока диктатура не падет, ничего не изменится, и этим людям ничего не грозит, они как-то ничем не рискуют, они так и будут, все так у них и будет и так далее. Да ничего подобного. Совершенно не нужно дожидаться падения режима и разрушения диктатуры, чтобы, например, представить себе, как у товарища Володина отнимают его знаменитый масложировой комбинат. Он же у нас Майонезный король до сих пор общероссийского значения. Он человек, который сидит на огромной реке майонеза, которая течет в салаты оливье и как-то вот в очередной раз сейчас приближается Новый год. Сейчас товарищ Володин еще раз богатеет в пятеро, потому что произведет больше майонеза. Рано или поздно эта майонезная река кому-то понадобится. Рано или поздно найдутся другие специально назначенные люди, которые скажут, а что это все ему достается? Отдавайте. И мы увидим товарища Володина где-нибудь в Харпе на Шконке. И он нам оттуда будет говорить, что вот, оказывается, у нас есть такие ужасные тюрьмы и зоны, у нас такой кошмарные такие порядки обращения с заключенными. Вот как меня мучают, меня совершенно не кормят как-то.
И майонеза не дают, да.
Шконку мою, да, пристегивают к стенке, и майонез мне не полагается. Мы все это от него обязательно услышим. Для этого совершенно не нужно никакого падения режима дожидаться. Это все произойдет тогда, когда это кого-нибудь заинтересует.
А вот это, кстати, очень интересный вопрос. Можем ли мы понять, кого и что интересует? И в контексте, на самом деле, сегодняшней новости о том, что Московский суд отправил в СИЗО по делу о торговле детьми, вообще-то, на минуточку, общественницу, это такая женщина, председатель межрегиональной общественной организации по защите семейных ценностей, Ирину Рудницкую. Имя Ирины Рудницкой мало кому о чем скажет, но если мы скажем, что это, так сказать, подруга и давняя соратница Марии Львовой Беловой, это уполномоченная по делам ребенка, которая ворует детей с Украины, и поэтому на нее выдан ордер Международного уголовного суда, то тут как будто бы контекст важен. И вот вопрос. Деньги, связь с Марией, вот этой Львовой Беловой. Это очень интересно, почему эту женщину арестовывают по тяжкому такому обвинению, отправляют в СИЗО.
Ну, это очень живописный, конечно, случай, в котором очень много пока неясного и очень много каких-то побочных обстоятельств, с которыми нужно разбираться, пытаясь понять, они имеют отношение или не имеют отношения к этому делу. Сейчас чуть позже про это скажу, но просто чтобы закончить предыдущую мысль, скажу, что вот это то, что многим кажется какой-то удивительной борьбой с коррупцией, когда какие-то большие начальники, вот недавно там громадного начальника этой самой комиссии по вкладам банковским
Глава АСВ, глава
загребли,
ОУДА
да,
по
агентство
страхованию
по
вкладов.
страхованию вкладов. Вот. Что это такое? Это вот это же самое. Это история про майонезные реки в антрикотовых берегах. Тогда, когда продолжается этот дележ пирога, выясняется, что он гораздо сильнее, гораздо важнее, чем любые политические союзы, чем любая дисциплина этой диктатуры и так далее, и так далее. И иногда это приходит вот к каким-то даже вот таким удивительным обстоятельствам, как эта история с этой торговкой детьми. Там в первый момент мне показалось, когда я читал сообщения об этом разных российских медиа, в частности РБК, что это имеет какое-то отношение к довольно давно уже разворачивающейся в России борьбе с индустрией суррогатного материнства. Это серьезный по всему миру развитый бизнес, и говорить про это трудно, потому что, с одной стороны, это то, что действительно помогает в мире огромному количеству несчастных бездетных семейств найти решение для своих проблем. Это действительно, между прочим, еще и большое достижение современной медицины, возможность организовывать вот такие суррогатные рождения. Но, с другой стороны, это большой бизнес, и, как любой большой бизнес, он очень криминализован. И этот большой бизнес тоже завязан на использование такого подневольного и полуподневольного положение людей из всяких менее благополучных социальных слоев и так далее. Так что это сложная очень, очень тема. Россия формально сражается с этим суррогатным материнством, наказывает людей, которые в этом участвуют. И мне показалось первоначально, что речь идет об этом. Но такое впечатление, что нет, что это просто как-то, что называется, заодно упоминали разные редакции. Просто когда произносятся слова «торговля детьми», сразу приходит в голову, что они, вот не об этом ли идет речь. Нет, в данном случае речь идет не об этом, а речь идет об, ужасно употреблять это слово, но придется, об обороте украинских детей. Что действительно приобрело очень большие масштабы, и мы знаем, что совершенно не случайно даже Международный уголовный суд именно эту тему избрал поводом для выдачи ордеров на арест и этой самой Львовой Беловой, и, между прочим, российского диктатора Владимира Путина собственной персоной. Действительно, есть большое количество детей, которые оказались в России не по своей воле, из зоны оккупации, из зоны боевых действий. Некоторых из них вывозили оттуда силой, некоторые из них выходили оттуда сами или вместе с родителями, или вместе с какими-то случайными людьми, потому что это было единственное направление выхода. Знаете, когда обстрелы, бомбежка, и военные говорят, вот выходить можно вот туда, вот по этой дороге, если вы не хотите, чтобы бомбы сыпались вам на голову. И люди выходят. И оказывается совершенно не там, где они предполагали оказаться первоначально. И, между прочим, я замечу, что существует целое сообщество людей, я с ними знаком, с некоторыми из них, и довольно большая разветвленная, я не побоюсь этого слова, сеть людей, которые добровольно вот все эти годы, пока идет война, помогают этим детям и взрослым вернуться в Украину, если они этого хотят. Это довольно сложная история, собирают их, покупают им билеты, организуют им по дороге какой-то ночлег, покупают им какие-то вещи, необходимые в дороге, и везут их обратно. Это существует. Но есть другие люди, к сожалению, которые на этом пытаются зарабатывать. Разное пытаются зарабатывать. Кто-то политическое влияние, а кто-то просто деньги. И с этими детьми происходят самые удивительные вещи. Они попадают в разные семьи. Иногда это служит предметом такого, ну, я бы сказал, такого извращенного этикета, который существует в российских властных кругах. Как какое-то время был такой период, когда считалось, что это как бы положено вот важным, высокопоставленным каким-то семьям, каких-то членов правительства, каких-то людей, близких к Кремлю, какого-то думского начальства и так далее, иметь вот такого, значит, на содержании украинского ребеночка. Это как-то вот надо, чтобы продемонстрировать свою лояльность, свою преданность, свое рвение, свою, так сказать, готовность и так далее. Судьба этого ребенка более-менее никого не интересует. Это, в общем, довольно варварский был обычай. Я не знаю, как это развивается, но, во всяком случае, в первые пару лет войны это точно происходило и называли там самые разные имена в связи с этим. Вот. Но, кроме того, по всей видимости, существует еще просто и трафик этих детей. Почему под какое-то разоблачение и наказание попалась специалистка, назовем это пока так, которая там близка к Львовой-Беловой, не знаем пока. Может быть, опять дележ каких-то потоков, может быть, просто подкоп под эту самую Львову-Белову. И она человек, так сказать, не одинокий во всех смыслах этого слова, она очень тесно связано с олигархом Малафеевым. Мы знаем, что он, в свою очередь, тоже задействован там в очень большом количестве разнообразных альянсов и каких-то группировок, в частности, в тех, которые связаны с управлением оккупированными территориями. Он всегда был очень тесно связан с Донбассом, с Донецкой, с Луганской мафией, которые управляют этими территориями. Так что совершенно не исключено, что это часть какой-то вот этой вот внутренней борьбы. А мы знаем из других вот этих так называемых антикоррупционных дел, что сегодня это стало абсолютно стандартным технологическим таким способом нападения, способом атаки. Берется какой-нибудь заместитель, берется какой-нибудь помощник, начальник отдела. Это касается чего угодно. Министерства обороны, каких-то экономических ведомств, разного рода крупных государственных компаний и так далее. Сколько раз мы слышали, что вот губернаторов и разного рода губерний, сколько раз мы слышали, что сначала под арест отправляется замгубернатора, а потом спустя какое-то время вдруг там же под арестом оказывается и сам губернатор, который к этому моменту, может быть, там успел уйти в отставку или не успел, успел попроситься на СВО или не успел попроситься на СВО. Есть такая мода как-то пытаться сбежать на фронт от уголовного преследования. Но технология отработанная. Сначала берется какой-то заместитель, а потом из этого заместителя выдавливаются показания на начальника, и можно идти к начальнику. Поэтому я товарищу Львовой Беловой, а также, может быть, и ее недавнему, с недавних пор супругу, олигарху Малафееву, если вдруг их почему-то интересуют мои советы, то я бы им советовал сейчас начать жечь бумаги, которые у них там в доме хранятся.
Да, не могу не согласиться. И вот то, что вы вспомнили недавний случай с арестом главы агентства по страхованию вкладов, там тоже все началось с того, что взяли двух его заместителей, и они же дали показания против него. Так что да, отработанная схема, работающая, пока вроде никого не подводил. Хочу с вами поговорить про настоящую правозащиту. А то вот Львова Белова называется уполномоченная по правам ребенка, но таковой, конечно, не является. И в целом сложно представить себе настоящую правозащиту в Российской Федерации в 2025 году. Она существует вопреки, а не благодаря. И в целом, как будто бы история новейшей России это про то, что правозащитники существуют вопреки, а не благодаря. И сегодня пришло сообщение о том, что скончался Валерий Борщев, он инициатор законов об альтернативной гражданской службе, об общественном контроле за местами лишения свободы. Он был сопредседателем Московской Хельсинкской группы, и ну, это правозащитник с огромным стажем, с большой историей. Мне кажется, можно много очень про него вспомнить. Я бы попросила вас несколько слов в память о Валерии Борщеве сказать.
Да, это ужасно грустное известие, тем более, что, ну вот я, например, с изумлением обнаружил, что Валерию Васильевичу Борщеву было совсем не так много лет. Он умер в возрасте 81 года. Это совсем не безумно много. Оказалось, что он просто очень-очень пожилой человек. Оказалось так потому, что он давно на виду, давно. Мы слышим о нем, давно знаем о нем. И это как-то целая эпоха, целый век в истории советской еще, а потом российской правозащитной деятельности. И вообще он начинал в 70-е годы. Он первоначально работал, если я правильно понимаю, в области правозащиты, я бы сказал, защиты религиозных свобод. Был такой христианский комитет защиты прав верующих, это поздние 70-е годы, с Глебом Якуниным вместе он работал и так далее. Потом была Московская Хельсинкская группа и прочее, прочее. В общем, это один из, несмотря на свой вот этот всего 80-летний возраст, один из старейших правозащитников, вообще работавших в России. И, конечно, колоссальный вклад его связан с созданием вот этих общественных наблюдательных комиссий, которые на протяжении нескольких лет, эта эпоха продолжалась, ну, я так, если я правильно помню, лет 8, наверное, когда реально удалось наладить наблюдение за российской системой ФСИН. Когда реально люди, которые не имели отношения к этой системе, люди совершенно посторонние, люди по самому складу своего характера, по своему образованию, по своим идеалам, по своим ценностям, очень чуждые этой системе, намеренно чуждые этой системе. Грубо говоря, интеллигентные люди, образованные и воспитанные, получили доступ в этот ад и смогли наблюдать за этим. И смогли останавливать там насилие, несправедливость, жестокость и требовать улучшение ситуации, требовать наказания для виновных, для тех, кто злоупотреблял этой возможностью мучить людей. И он был во главе этой истории. И именно с ним связан тот период, когда в этих комиссиях работали там такие люди, как Зоя Светова, например, или как Марина Литвинович. Сейчас как-то трудно себе представить вообще, что их там на пушечный выстрел подпустят к этим страшным тюрьмам. И результат мы видим. Мы видим бесконечные истории о не просто коррупции и беззаконии, а о бесконечных пытках, о жестокостях. И это сыграло колоссальную и ужасную роль в ситуации с мобилизацией и наймом заключенных в наемники во время уже войны. Вот представьте себе, как бы работал в этих тюрьмах и как бы давил на заключенных и как бы вербовал бы их на войну Пригожин, если бы в любую секунду могла открыться дверь, и туда бы вошел Борщев и потребовал бы, чтобы дальнейший разговор происходил в его присутствии, и потребовал бы каких-то документов, и снимал бы показания, и брал бы свидетельства у этих людей, и потом делал бы их публичными. Все эти люди, надо заметить, и Борщев тоже, очень активно работали с медиа и понимали, что журналисты – это их помощники, это их защита, это, собственно, их сила в гласности и в разговоре с обществом на эту тему. Это вот и есть школа Борщева. Все это было в 2000, там, на уровне какого-то, по-моему, 2009-2010, скажем, года. И уж тем более после событий 2011-2012 года, после возвращения Путина на президентский стул и после принятия в массовых количествах разнообразной карательной, так сказать, машинерии в российских законах, все это было выжжено каленым железом. Всех их оттуда по очереди, по одному выгнали, все это уничтожили, заменили этих людей в этих общественных наблюдательных комиссиях, они формально существуют до сих пор, заменили их просто сплошь подряд на отставных сотрудников того же самого ФСИН, на ФСБшников, на полицейских, бывших прокуроров и так далее, то есть людей изнутри этой системы, больше всего заинтересованных в том, чтобы скрыть то, что там внутри происходит, и разрушить эту наблюдательную работу, и не допустить туда в реальности никакого общественного наблюдения, никаких медиа и так далее. Вот все это, если я правильно помню, где-то вот в районе 11-12, что ли, года было уничтожено, просто сметено все эти результаты его работы. Там отдельные люди сопротивлялись еще какое-то время, как-то искали какой-то возможности все-таки в этом участвовать, но это уже были совсем редкие исключения. Но, конечно, этот опыт борьбы человека, который продолжалась вот как теперь, если взять там, не знаю, если считать, что он начал в конце 70-х годов, то это 50 лет. 50 лет этот человек вел эту работу по разным поводам, на разные темы, погружаясь там то в религиозную тематику, то в вот эту важнейшую тему справедливости в наказании. И это огромный опыт и замечательное наследие, которое от него осталось. Так что вот действительно вечная и благодарная наша память.
Спасибо большое, Сергей Пархоменко. В программе «Обсудим» вспоминает Валерия Борщева. Ну, а я еще от себя добавлю, что Валерий Борщев – это тот человек, который вместе с коллегами выяснял и рассказал об обстоятельствах смерти Сергея Магнитского. И это
Да,
тоже
это часть этой
важно.
работы. И вот что называется, то, что произошло, например, с Алексеем Навальным, и то, что происходит сейчас, скажем, с Алексеем Гориновым, ну, это вот называется «Борщева нет, и все позволено». Вот это ровно оно и есть.
Давайте попробуем переключиться на такую более, не знаю, отвлеченную, что ли, тему, не связанную с российскими репрессиями и тюрьмами, хотя не без преступлений. Криминал останется, но это какой-то немножко киношный криминал. Спрашиваю у вас, как у человека, который за Францией следит, по-французски говорит и внимательно следит за темой. Сегодня было объявлено о том, что задержали еще двоих людей, которые причастны к ограблению Лувра. Но там чем больше подробностей, тем чудесатее. Вот прям чудесатее и чудесатее. Во-первых, нам зачем-то рассказали, что это значит бедные люди из бедного пригорода. Ну, я не знаю уж, насколько это важно.
Ну, это как раз понятно, почему рассказали. Потому что сегодня в руках у французских сыщиков есть 5 человек уже, которые, значит, сидят в предварительном заключении. Еще по разным сведениям, то ли двоих, то ли троих подержали и отпустили. Как-то поподозревали немножко и убедились, что они вроде тут не совсем при чем. Проблема заключается в том, и поэтому говорят о том, что они из бедных пригородов и так далее, что... Это какие-то руки, но не головы. Вот я бы так сказал. Среди этих людей точно нет никого, кто мог бы это все придумать, кто мог бы это все организовать, кто мог бы очень тщательно спланировать, а сейчас уже понятно, что спланировано было буквально по секундам, совершенно филигранно, так сказать, расчислена была вся операция. И совершенно очевидно, что среди вот этих задержанных такого человека нет. Ни у кого из них нет такого опыта, ни у кого из них нет такого образования, ни у кого из них нет доступа ко всяким компьютерным штукам. А там тоже, это тоже вылезло очень много как бы подробностей, потому что журналисты добрались до переписки, которая, оказывается, много лет велась между разными специалистами по поводу электронных охранных систем Лувра. Продолжалась эта переписка, в которой, в общем, черным по белому было сказано, что эти электронные охранные системы устроены очень плохо, очень ненадежно, они очень устарели. Достаточно сказать, что серверы, на которых держалась, вся вот эта система компьютерной безопасности, система сигнализации, система видеокамер и так далее. Серверы управлялись, у нас сейчас с вами 2025 год, да? Серверы управлялись отчасти системой Windows 2000, отчасти системой Windows XP. Ну вот, если для кого эти названия ничего не говорят, погуглите, что такое Windows XP, когда это было и какого времени это оборудование. Ну и кроме того, конечно, не обошлось без хорошо знакомых нам в России историй. Знаете, это Христо Грозев очень любит рассказывать про то, как они влезли в одну очень важную, взломали там компьютерную систему ФСБ и обнаружили, что пароль для важного сервера паролем служит слово «Москва». Они это, значит, все взломали, все оттуда вытащили и так далее. Через некоторое время об этом стало известно, и стало известно, что пароль сменили. Сменили его на пароль «Москва-2». Дальше они спустя некоторое время, значит, они потерпели немножко и решили проверить, не сменили ли пароль на «Москва-3». Так и было. Его сменили. Вот сейчас этот сервер находится на уровне пароля «Москва-4», и они ждут, когда его опять поменяют. Так вот, паролем для доступа в систему, для доступа к серверу, которым управлялись видеокамеры Лувра, служило слово «Лувр». Заглавными буквами, правда. В связи с этим, видимо, было сложнее его подобрать. Вот. Ну, вот это свидетельство того, как это было устроено. Надо сказать, что большое количество переписки есть на этот счет и большое количество специалистов, которые давно уже писали, что, послушайте, это безобразие. С этим надо разбираться, нужно это все срочно заменить, нужно это все срочно усовершенствовать, это все совершенно на таком уровне работать не может. Но это оставалось без какого бы то ни было решения. Сейчас, конечно, спешно бросились все это заменять, усовершенствовать. Это является здесь, во Франции, тоже поводом для довольно ожесточенной политической дискуссии. Потому что там министр культуры, который за это отвечает из одной партии, а люди, которые наблюдают за этим из парламента, из другой партии, и вот они, значит, теперь поливают друг друга и выясняют, кто из них виноват. Вот, очень много, конечно, вокруг этого всякой наворочено такой всяких удивительных приключенческих интриг. Например, никак не прекращается история про таинственный еврейский, в смысле израильский, какой-то тинг-тенк или какую-то сыщицкую фирму или какое-то охранное подразделение, состоящее из бывших высокопоставленных израильских, значит, офицеров безопасности, которые будто бы в действительности, вот на самом деле ведут все следствие и так далее. Об этом сообщают представители этой самой компании. Они очень охотно разговаривают с прессой, рассказывают о том, как они на самом деле всем управляют и как они в действительности все это ищут, но почему-то никто больше этого не подтверждает. И Министерство культуры Франции, и полиция Франции, и прокуратура Франции, и специальный отдел по борьбе с организованной преступностью во французской полиции, все они пожимают плечами и говорят: вы знаете, мы не в курсе, мы никаким израильским компаниям ничего этого не заказывали. Ну, им, разумеется, как обычно, никто не верит и говорит: ну, конечно, вы все прошлепали, вы проворовались, как же вы? Конечно, вы теперь будете все от всего открещиваться, и, конечно же, вы никогда не признаетесь, что в действительности всем этим занимаются другие, гораздо более профессиональные люди. Эти другие, гораздо более профессиональные люди пару дней назад заявили, что к ним обратились похитители и предложили у них все купить. Что вот, пожалуйста, все продается, цена такая-то, мы как-то готовы вам все вернуть. Значит, свяжитесь с французским государством, пусть они выделят деньги на оплату нам, значит, этого украденного. И эти израильские специалисты будто бы обратились к французскому государству, но французское государство 6 дней им не отвечало. Не отвечало, не отвечало, никак не отвечало, и в итоге
И, наверное,
похитители...
искали пароль от
Может быть,
почты.
искали пароль,
Да.
может быть, как-то
Лувр
сочиняли
3.
ответное письмо, но, во всяком случае, эти похитители, которые собирались продавать похищенные драгоценности, в конце концов, обиделись и сказали: ах так, 6 дней нам никто не отвечает, но мы пошли тогда, значит, вас это не интересует, будем, значит, переплавлять это золотишко и выковыривать эти изумруды, раз вы, значит, такие неповоротливые и не можете нам ответить. Ну вот, все это активно обсуждается во французских соцсетях. Ну и мы можем с вами, мы люди опытные, легко можем себе представить, как разворачивается этот спор. Одни опровергают, а другие говорят: ну, конечно, вы опровергаете. Вы ни за что же не признаетесь же, это понятно же, все с вами ясно.
А есть здесь политический разрез, не только в том смысле, что министр, значит, из одной партии, а другие люди из другой партии. Или это все-таки, ну,
Ну,
скорее
конечно, конечно,
древний?
очень много этого. Конечно, это и повод для разговора о приоритетах государственной политики, о том, на что в действительности французское государство тратило или отказывалось в реальности тратить свои деньги. Конечно, очень много всяких, я бы сказал, инсинуаций и предположений, и подозрений, а не затеяно ли это для того, чтобы отвлечь внимание от там какого-то политического кризиса. Там тоже во Франции, ровно так же, как в России, любят говорить, когда произойдет что-нибудь важное и значительное, любят говорить: а, понятно, это для того, чтобы отвлечь внимание вот от другого там. В действительности этого нет, просто отвлекают внимание. Ну так про пожар Нотр-Дама тоже говорили, что это для того, чтобы отвлечь от чего-то внимание, но только он сгорел по-настоящему. Ну вот примерно то же самое происходит здесь. Конечно, очень много всякой политической дребедени вокруг, но тем не менее во Франции сейчас реально происходит тяжелейший правительственный кризис. Продолжаются консультации между партиями, партии пытаются на этом как-то что-то выгадать. Иногда кажется, что что-то получается, но, в общем, мне кажется, что пока ситуация с правительством французским очень ненадежна, и угроза того, что во Франции произойдет еще один распуск парламента, еще одни досрочные выборы, и они могут закончиться каким-то очень неприятным способом, а именно выигрышем каких-то экстремистских партий с одного конца или с другого конца, их есть две по краям французского политического спектра, эта угроза по-прежнему сохраняется.
Вне зависимости от того, как дальше будет двигаться вот эта вот кривая французской политики, можно ли говорить, что базово, да, как бы генеральная линия по поддержке Украины не изменится? Или все-таки нету такого консенсуса?
Ну, я сейчас не вижу, чтобы это было предметом какого-то торга. Им есть о чем торговаться. Торгуются о параметрах бюджета, торгуются о пенсионной реформе, которая вроде бы произошла, а теперь предлагают ее остановить или даже развернуть обратно. Торгуются по разного рода налогам, торгуются по системе управления государственным образованием и так далее, и так далее. Есть много серьезных обстоятельств. Такого, чтобы кто-то говорил, что пока вы не прекратите помогать Украине, мы, так сказать, не знаю, ваше новое правительство не поддержим, вот всерьез такого не происходит. Или чтобы кто-то наоборот говорил, вот пока вы немедленно сейчас же войска в Украину не введете, не смейте с нами разговаривать. Вот это не является предметом какого-то резкого политического шантажа украинские дела, и Франция по-прежнему занимает, особенно, надо сказать, в лице своих военных. Вот здесь я бы отметил столько раз, сколько приходится слышать голоса и отставных военных, и действующих каких-то крупных серьезных военных специалистов. Они относятся очень серьезно к угрозе, относятся очень серьезно к тому, что война России с Украиной постепенно превращается все больше и больше в войну России со всей остальной Европой. И здесь это мнение, по-прежнему остается очень ясно высказанным, и нет оснований считать, что от него завтра кто-то откажется.
Спасибо большое. Сергей Пархоменко был сегодня гостем программы «Обсудим». Сергей Борисович, огромное спасибо.
Спасибо вам.
Обязательно подписывайтесь на телеграм-канал Сергея Пархоменко, Пархонбюро. Ну и не забывайте про подкаст «Суть еды», если вдруг вам захочется отвлечься от этой мрачной картины
Да,
мира.
подкаст «Суть еды» помогает не свихнуться в нынешних
Да.
обстоятельствах. И мне
Хотя
помогает, и вам
отмечу,
поможет.
что майонез протащили даже в серьезный разговор. Кстати, рецепт майонеза там тоже найдете. Спасибо большое, чтобы не зависеть от Вячеслава Володина. Спасибо большое, говорю Сергею Пархоменко. Эту программу для вас вела Татьяна Фельгенгауэр. Breakfast Show, конечно же, остается с вами навсегда. Буквально завтра в 9 по Москве, 8 по Киеву и Вильнюсу. Включайте Breakfast Show, утренний эфир. Все на своих местах. И спасибо большое всем, кто ставил лайк, всем, кто комментировал. Активный чат. Спасибо, следила за вами. Подписывайтесь на Patreon и ищите другие способы поддержать канал Breakfast Show в описании к этому эфиру. И спасибо большое всем. Пока!